Читаю Слово Божие, которое записано второе послание Коринфянам, 13 глава, с 5 стиха. «Испытывайте самих себя, верили ли вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только не то, что должны быть. Вас же, надеюсь, узнаете, что мы чем должны быть. Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, для того, чтобы вам показаться, чем должны быть, но чтобы вы делали добро. Аминь». Итак, присаживайтесь, мы с вами начинаем снова читать Слово Божие. И это послание, послание к Коринфянам, которое написал апостол Павел, он обращается к этим верующим людям в Коринфской церкви и пишет такие слова: «Испытывайте самих себя, верили ли вы». Действительно, если мы с вами читаем послание к Коринфянам, мы точно видим и знаем, какая ситуация была в то время в городе Коринфе. Это, как говорят, был портовый город, и там очень много было, будем так говорить, тех греховных наклонностей, тех грехов, в которых люди были постоянно находились в этих грехах. И вот когда пришел апостол Павел, там образовалась церковь, то люди начали каяться, люди начали приходить к Господу, то есть это язычники. Проходит одно определенное время, и апостол Павел уже обращается к ним и говорит: «Испытывайте их самих себя, верили ли вы». Действительно, это так происходит, что когда мы с вами веруем в нашего Господа, и по определенному времени наша жизнь, она проходит теми или иными испытаниями, в которых мы сами с вами входим. И что такое испытание? Наверняка, наверное, каждый из нас знает, что это такое. Первое, что нам бросается с вами в глаза, когда мы с вами были неверующими людьми, когда мы с вами уверовали в Господа как Спасителя, мы начали с вами готовиться к крещению. Мы с вами изучали Священное Писание, готовились, как наша жизнь в этом вопросе преображалась. Но пришло то время, когда мы должны были предстать перед братьями, когда они нам задавали одни, ну, будем так говорить, определенные вопросы, тем самым узнавая, верили ли мы находимся, и действительно ли мы приняли Христа как Господа и Спасителя. То есть, и вот это испытание, да, которое мы тогда должны были с вами, будем так говорить, пройти это испытание, да, и мы как-то трепетно к этому относились. И когда мы это испытание с вами проходили, то что у нас было на сердце? Была радость, мы ликовали, действительно, вот, Господи, мы прошли вот это испытание, и нас, братья, допустили к святому водному крещению. Это одно из таких вот картин, которые бывают в жизни каждого христианина, да? Но бывают еще такие моменты вот в жизни нашей, мы уже следуем за нашим Господом, бывают ли в нашей с вами жизни испытания? Да, конечно, бывают испытания. Бывает очень много испытаний. И для чего это испытание нам с вами дается? Для того, чтобы мы должны... Господь открывает нас то, что действительно есть в каждом из нас. Господь открывает те подробности, которые у нас с вами есть. И если мы с вами проходим вот эти испытания, то в нашей жизни уже что может быть происходить? Уже в нашей жизни может быть и терпение, мы можем переживать те обстоятельства жизни, которые у нас с вами есть. И есть такая интересная поговорка, которая, ну, она бывает встречается, да, «Не испытав, не узнаем». Мы, будем так говорить, к Как нам узнать нашего близкого друга? Действительно, это близкий друг нам доверяет, или действительно, это близкий друг нами дорожит, или действительно, это близкий друг, когда вот мы уйдем, будут у нас такие вот обстоятельства, да, действительно ли он окажется вместе с нами? И очень часто бывали такие моменты, когда мы самым своим лучшим друзьям, да, он попросил у нас дать денег взаймы. Почему бы не дать, правда? Он же наш лучший друг же ведь, почему не дать? Вот. А потом этот лучший друг почему-то нам с вами не отдает, да? Сказал, возьмет всего на месяц или на два, да? А не отдает, получается, уже год, два, три, четыре, пять, да? И вот в нашей жизни получается вот это испытание, да? И мы думаем, Господи, ну когда же этот человек нам отдаст, да? А он все нам не отдает и не отдает. Вот. И иногда бывают такие моменты, мы говорим, ладно, все, мы тебе прощаем, пусть они будут лучше у тебя. То есть действие христианина, да, ну, Господь призывает, ну, если ты дал ему, да, вот, ну, не жди, что он тебе обратно отдаст. Вот. Но если проходит этот момент, когда у тебя кончается вот это терпение, да, тогда Господь говорит, ну, прости ему. И когда мы прощаем, то в сердце наше входит в радость, и мы тогда уже, может быть, не забываем. Отчасти мы всегда вспоминаем, но уже в сердце нашем нет того действия, которое бы нас с вами, понимаешь, тяготило бы. Вот я дал, а он не отдает, вот снова, снова, снова. Когда мы прощаем, да, когда вот мы проходим вот этот процесс, тогда вот эта обида, она вот нас с вами уходит. То есть вот это своего рода тоже есть, конечно, испытание. И когда мы с вами учились, то через в 8 классе там, или еще в каких классах, там, кто-то в институтах, да, что, проходит сессия определенная, и люди к чему готовятся? К экзамену. То есть это тот экзамен, который мы должны с вами сдать. И если мы этот с вами экзамен не сдаем в нашей жизни, что нам говорят? Иди снова позанимайся, иди снова поучись, а потом снова придешь и будешь сдавать. То есть вот этот процесс, да, испытания, снова, может быть, даже обучение, а потом иди снова на экзамен. Вот точно такое же действие Божие. Мы следуем за нашим Господом, и время от времени Господь устраивает нам с вами испытание или же экзамен в нашей с вами жизни. И как мы экзамен в нашей жизни его проходим? Сможем ли мы наш с вами экзамен сдать на пятерочку? Или мы можем сдать его на неуд? А если неуд, значит уже не прошел. Вот, поэтому Господь вот готовит нас с вами, чтобы мы в своей жизни всегда были готовы всегда, будем так говорить, сдать этот экзамен. Но мы должны быть с вами научены, конечно, через Священное Писание. И вот что нам с вами пишет Иаков. Это первая глава с 3 стиха. Смотрите. «Зная, что испытание вашей веры производит терпение». Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Иаков вот это так чудно подметил, да, то, что вот это испытание нашей веры в конечном итоге, оно должно быть достигать того, чтобы мы с вами были без всякого недостатка. Да, испытание, оно, конечно, бывает очень тяжело для каждого из нас. Но если мы будем смотреть на то последнее, о чем говорится в Священном Писании, то для нас с вами будет отрадно то, что Господь посылает нам испытания для того, чтобы мы были с вами совершенны без всякого недостатка. Если мы с вами читаем первое послание Иоанна, 3 глава с 19 стиха. «Вот почему мы знаем, что мы от истины и успокаиваем пред Богом сердца наши. Ибо если сердце наше осуждает нас, то насколько более Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Действительно, первый признак для христианина, и когда совесть начинает нас с вами осуждать, когда она говорит, вот здесь вот ты поступил неправильно, и вот здесь вот ты поступил неправильно, а вот здесь вот ты молодец, ты вышел из того испытания, которое было у тебя в жизни. Ты-то все это преодолел. И вот тогда Бог нас хвалит, влагая в наше сердце что? Радость. Когда Бог нас хвалит, у нас с вами радость на сердце. Мы выходим с Дома Божия, или мы идем с какого-то предприятия, которое мы выдержали, и наше сердце наполняется радостью, и мы ликуем. Это похвала от Бога. Вот это похвала от Бога. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, если вы думаете, что нас с вами Господь не хвалит и не ободряет нас, нет. Радость, которую мы получаем в сердце, это от Господа нам с вами похвала. Читаю послание к римлянам, 8 глава, с 5 стиха. «Ибо живущий по плоти плотском помышляет, а живущий по духу духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряется, да и не могут. Поэтому живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, но по духу. Если только Дух Божий живет в вас, если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности». Замечательно. И если мы живем во Христе, то Дух жив для праведности. Мы с вами прочитали вот в этом послании: «Испытывайте самих себя». Я думаю, достаточно то, что мы сегодня немножко порассуждали, что такое испытание. Вроде бы понятно, правда? Но за испытанием здесь дальше пишется: «Самих себя исследуйте». Это тоже необходимо для человека. Самих себя исследовать. Точно ли это так? Читаем «Деяния апостолов». Это 17 глава с 10 стиха. «Братья же немедленно ночью отправили Павлу и Силу в Верию. Куда они прибыли? Пошли в синагогу иудейскую. И здешние были благомыслены фессалоникийских. Они приняли слово со всем усердием и ежедневно разбирали Писание. Точно ли это так?» Приняли Слово Божие. И они разбирали, точно ли это так. Правильно ли они поступают в своей жизни. То есть они начали исследовать Священное Писание. Мы с вами, когда находимся вне стен молитвенного дома, мы с вами исследуем ли мы Священное Писание или нет? Если мы с вами не исследуем Священного Писания, то мы с вами можем попасться под определенное обольщение. Почему? Потому что, когда Христос должен был уйти с этой земли, Он говорит: «Придут и скажут, я Христос». Другой будет говорить: «Я тоже апостол». И многих они увлекут. И даже апостол Павел говорил: «Если придут такие люди, если даже ангел с неба придет и будет говорить не то, что мы вам говорили, да будет анафема. Значит, он говорит не то, что мы вам сказали». И вот это Священное Писание, которое Господь нам оставил для каждого из нас, мы с вами должны его исследовать. Сейчас в последнее время набирает оборот, вот так, такое действие. Они говорят, читайте Священное Писание, вот определенный текст, да, ну, примерно, первую главу Иоанна, да, 10 раз, и ни о чем не думайте. В ссылки не лезьте, куда-то еще, нет, вот только 10 раз. Вот прочитали, вот что запомнили, то и говорите. Лукавый говорит, ты читай слово, но не исследуй его. А вот нам, верующим, свойственно исследовать. И вы знаете то, что за исследованием открываются совершенно другие горизонты, от которых мы даже и не знаем. Все ли вы знаете то, что Бог дал силу нам наступать на всякую силу вражью? Знаем эту истину? Мы ее исследовали. Можем ли мы этой силой с вами, эту силу употреблять? Это уже вопрос, правда? Но если мы будем знать Священное Писание, одно, второе, третье, четвертое, пятое место, которое воедино сходится, и где действительно слова Христа говорят, «Се, даю вам власть», и это если власть мы принимаем, то мы тогда уже можем, да, мы тогда уже будем победить, мы будем побеждать в этом мире. Когда были сыны, которые тоже изгоняли бесов, да? И один раз они напали на такого беса, который говорит им, Павла знаю, Христа знаю, а кто вы такие? А мы, говорит, те, которые вот проповедуют Павел. И он взял над ними силу и власть. И они убежали, раздеты, ноги. Почему? Они слышали, но не исследовали. Они не приняли ту силу и ту власть, которую Бог дает. И поэтому они были побежденными. И поэтому Христос говорит, исследуйте Писание, ибо вы думаете через него иметь жизнь вечную. Даже замечательный царь Соломон, многие о нем знают, и он вот такие замечательные слова говорит. Смотрите, это 1 Екклесиаст, 1 глава, с 12 стиха. Смотрите, я Екклесиаст, был царем над Израилем и Иерусалимом, и предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытывать мудрость. Все, что делается под небом, это тяжкое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем. Бог дал нам занятие, чтобы мы упражнялись с вами в исследовании. И когда оно будет в нас с вами, тогда действительно мы будем стоять на страже нашего с вами сердца. Мы с вами исследуем свою жизнь, и перед нами уже предстает вопрос возникает, где мы будем, когда мы с вами умрем. Исследующий Священное Писание, он знает, я буду с Господом, потому что Бог четко и ясно сказал. Не исследовавшие Писание, они говорят, а я не знаю, где я буду. Когда приду туда в вечность, тогда и Господь пусть со мной и разбирается. А лукавый-то говорит, ты знаешь что, зачем тебе вообще-то исследовать Писание? Тебе не надо это совершенно. Живи на земле, делай, что хочешь, придет время, похоронят тебя, отпоют тебе, и все, живи. И человек живет вот в этом своем беззаконии, в грехе, он совершенно не хочет ничего, ни о чем даже задумываться в своей жизни. Но есть те, дорогие братья и сестры, которые начинают задумываться, для чего они вообще живут на этой земле? Для чего мы живем на этой земле, дорогие мои братья и сестры? Для чего? Какой смысл нашей с вами жизни? И когда мы находим ответ, для нас становится действительно четко и ясное понимание, для чего мы здесь, на этой земле. Поэтому да поможет нам с вами Господь, чтобы мы с вами исследовали Священное Писание. Чтобы мы с вами не делали никакого зла не только себе, но и окружающим. Христос живет в нас и нам дает силы преодолевать те или другие греховные дела, которые возникают в нашей с вами жизни. Итак, исследуйте самих себя. Готов к исследованию? Я хочу с вами сегодня остановиться на одном слове. Мы с вами размышляли, что такое испытание, что такое исследование. И мы с вами пришли к тому, что исследовать надо, нам надо исследовать свою жизнь через Священное Писание. Итак, я хотел бы сегодня всего-навсего обратить наше с вами внимание на одно слово, но это слово, мы сейчас об этом поговорим. Знаете, как оно называется? Ненавидеть. Это слово называется ненавидеть или ненавижу. И мы с вами сейчас будем исследовать это слово. Итак, мы приходим к выводу, что это слово, оно опасно для человека и имеет печальные последствия. Итак, это слово обозначает, что в этом слове может быть заложено, и какой дух в этом слове живет. Дух Божий живет в ненависти. Какой, значит, дух живет? Бесовский. Итак, вот это слово, оно обозначает не терпеть, не любить, не выносить, чувствовать отвращение, омерзение, желать зла, быть кому-то врагом, питать вражду, самую сильную нелюбовь. Даже есть поговорка: кто кого обидит, тот того и ненавидит. Действовать в духе ненависти и злобы. Первое. Идет огорчение, переходит в обиду и переходит в ненависть. Если мы с вами читаем самую первую книгу «Бытие», это 4 глава, 6 по 8 стих. «И сказал Господь Каину: почему ты огорчился, отчего поникло лицо твое? Если ты делаешь доброе, то не поднимаешь лица. А если делаешь доброго, то, если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господь над ним. И сказал Каин Авелю, брату своему, и когда они были в поле, восстал Каина Авеля, брата своего, и убил его». Первое действие. Огорчение у него произошло. То, что Бог не принял дар его. После огорчения происходит что? Обида. А вот за обидой Бог уже предупреждал его и говорит: если грех лежит, ты господствуй над ним. Он не захотел господствовать и убил брата своего. Первое произошло, смотрите, Каин убил Авеля. Вот это первое кровопролитие из-за ненависти. Он лучше, он праведнее. Если мы читаем первое послание Иоанна, 3 глава, только стих 15. Смотрите. «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человек-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей». Иоанн говорит:
Если мы ненавидим кого-то, даже верующие люди, значит, мы с вами являемся человека-убийцами. Может быть, в своей жизни мы никого не убили. Но вот эта сильная ненависть, она так нас с вами донимает, что это очень печально. Одна сестра подошла ко мне и говорит: они в разводе со своим мужем, но они живут вместе в одной квартире. Для кого-то, для ближних своих, я готов последним поделиться. Но когда приходит ко мне вот этот муж и начинает просить у меня: дай мне еды, дай мне поесть, у меня в сердце такая ненависть к нему, такая ненависть. Я не хочу ему давать. Не хочу, потому что он мне причинил много зла. Я ему не хочу делать ничего. Момент какой? Верующий человек говорит, что любит Господа, но не знает он человек. Не открыто ему было еще тогда, когда если мы вот так вот говорим, то мы являемся человеком. И как мы тогда можем просить Господа: Господи, коснись моих детей, коснись моих внуков, правнуков, когда? А если мы их не любим, если они в нас видят какое-то отвращение, как мы можем свою любовь им передать? Да, мы можем махнуть рукой, нам некогда, мы пошли на собрание. Они, может быть, совершенно другого ждут от нас. Они говорят: бабушка, мама или там папа, да? А я хочу с тобой просто-напросто побыть вместе, или ты мне что-нибудь расскажи. И если мы читаем Слово Божие, то мы там с вами увидим. Хочу вам задать два вопроса для логического размышления. Первое. По какой причине был разрушен первый храм? По какой причине был разрушен первый храм в Израиле? Отвечаем. Преступления были. Народ израильский отошел от Господа. Сколько было пророков, которые приходили к народу израильскому и говорили: остановитесь, вы делаете преступление перед Богом. Сколько Господь посылал пророков к ним, начиная от Авеля и заканчивая кем? Христос говорит Захарием, это правильно. Но если мы читаем уже Новый Завет, Иоанна за что обезглавили? Жена Ирода имела к Иоанну Крестителю что? Потому что он делал? Обличал. И вот она, вот этот момент, да? И она сказала: иди и проси Христа. По какой причине распяли? Только из зависти ради. Из зависти, наверное, только первосвященники. А весь народ что он делал? Кричал? Распни его, так или нет? Итак, первый храм был разрушен за беззаконие народа, потому что очень много пророков приходило и говорили: остановитесь. И Бог говорит: если вы не остановитесь, будет храм этот разрушен. И мы видим то, что когда пришел Навуходоносор, что он сделал? Разрушил его. Через определенное время, через несколько лет приходит, и снова дальше его дожигает он его. Почему? Потому что пророков они не слушали. Тоже даже был Иеремия, Иезекия, они не слушали их. С одной стороны, они говорят: мы вот все сделаем, а когда Бог говорит вот так, нет, это не Бог тебе сказал. Мы тебя в этом вопросе не будем слушать. Итак, первый храм был разрушен за отступление, а вот второй храм, когда Христос приходил и учил, я нигде не нахожу в Библии, что Бог говорил, что вы народ, да, вы Поступайте, благодействуйте. У вас есть идолы. У вас вот это, как было при первом. Такого я не вижу. И я еще хочу сейчас одну интересную вещь прочитать. Это записано, смотрите, первое, это записано, второе Паропоменон, да, значит, 24 глава 17 стиха. «По смерти Иодая пришли князья иудейские, поклонились царю, тогда царь стал служиться их, и оставили дом Господа, Бога отцов своих, и стали служить деревянным, посвященным деревьям и посвященным и идолам. И был гнев Господень на Иуду и на Иерусалим за эту вину. И он посылал к ним пророков для обращения к Господу, и они увещевали их, но те не слушали. И Дух Божий облег Захарию, сына Иодая, священник, и он встал на возвышенности перед народом и сказал им, так говорит Господь, для чего вы приступаете по велению Господа, не будет успеха вам. И когда вы оставили Господа, то и он оставит вас. И сговорились против него, и побили его камнями, и приказали, по приказанию царя. На дворе дома Господня. И не вспомнил царь Иоас благодеяние, которое сделал ему Иодай, отец его, и убил сына его. И он, умирая, говорит, да, видит Господь и да, взыщет». Теперь мы с вами обращаемся к первой, обращаемся к Евангелию от Марка, от Матфея, 5 глава, где Христос говорит уже а именно о том пророчестве, о котором мы с вами говорили, это 43 стиха. Вы слышали, что сказано, «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего, а я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающего и благотворите ненавидящим вас, и молитесь за обижающих вас и загоняющих вас. Да будете вы сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и недобрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Итак, снова уже Христос говорит, обращается нас к тому, чтобы мы с вами могли благословлять проклинающих над и благотворить ненавидящих вас. Вот этот порог, дорогие мои братья и сестры, он бывает очень глубоко, сидит в человеке. Смотрите, вот совершенно недавно я был на работе, мы там работали недалеко от детского сада, и слышу, как два мальчишки, они друг другом ругаются, да? Кто-то кому-то чего-то не дал, и один говорит другому, «Я тебя ненавижу!» И кричит просто, «Я ненавижу тебя!» Вот что-то он ему не дал, и тот кричит уже «Ненавижу!» Вы мне скажите, откуда вот это слово он передал? От кого это слово он передал? Где он это слово услышал? Скорее всего, наверное, в семье, правда? Если родители говорят друг другу «я ненавижу», то в детях это ассоциируется, и они, может быть, не понимают, но они знают то, что между двумя, если им говорить так, то это будет такое действие. И вот впоследствии это все выходит наружу. Вот этот грех ненависти или ненависти, он рано или поздно дает о себе знать. И поэтому да сохранит нас Господь, чтобы этого греха у нас с вами жизни не было. Потому что мы с вами, исследуя Писание, посмотрели, что первая ненависть произошла у Каина к Авелю, и последним она закончилась с Христом, когда кричали «распни его, распни его!» и возненавидели его напрасно. И вот это горькое событие, оно пришло на народ израильский, на второе разрушение храма ненависти. Если мы в своей семье сеем это ненависть друг к другу, к ближним, то четко знайте, оно будет. Оно будет проявление. Может быть, вы даже не будете к этому готовы, но когда вы ляжете на кровать, и вам будет трудно встать уже, и вы будете просить своих детей, чтобы они дали вам чашку холодной воды, они будут говорить: «А я тебя ненавижу! Я тебя ненавижу!» То есть, но мы все равно пожнем то, что посеяли. Сегодня, следуя в Писание, нам Слово Божие четко и ясно говорит через самого нашего Господа Иисуса Христа. Я говорю вам и призываюсь к тому, чтобы вы не делали зла, чтобы вы стремились к добру. Итак, если Господь сегодня касался нашего сердца, и если мы с вами исследовали самих себя вот в этом Слове Божие, то для нас с вами есть замечательный выход. Это исповедоваться перед нашим Господом вот в этом согрешении. И если у нас этого согрешения нет, это слава Господу. Но надо просить: «Господи, и на дальнейшее сохрани меня от этого греха, чтобы действительно, Господи, я был светом Твоим и примером». И вот тогда придет нам и прощение, тогда Господь и помилует нас. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Аминь.